Ну, пока, я думаю, вы еще вопросы не написали мне, да? Может быть, собираетесь. Алексей уже тут написал. Но я немножко сейчас кое-что хочу сказать. Вообще, по поводу вопросов и ответов, да? Наличие вопросов – это довольно-таки хороший показатель духовности человека. Постарайтесь меня правильно понять, я этим не хочу сказать, что вот раз вопросов нет, то все до единого не духовные, да. Может быть, кто-то надеялся, что другие вопросы будут задавать, но я о чем хочу вам сказать. Если человек вникает в себя и в учение, занимается с ним постоянно, если он постоянно наблюдает за жизнью, не просто так, знаете, извините, глазеет, да, а наблюдает, чему-то учится, хочет что-то увидеть, хочет что-то понять, до чего-то хочет человек докопаться, допустим, да, то я вам хочу сказать, вопросы обязательно будут возникать. Если человек чем-то занимается, я имею в виду там семейные отношения, воспитание детей, проблемы на работе, еще какие-то проблемы, да, я вам хочу сказать, если человек наблюдательный, у него обязательно будут возникать вопросы, на которые он будет хотеть получить ответ. Ну, допустим, у меня всегда возникают вопросы, но я вам их как бы не задаю, да, я задаю их Богу. И практически я вам скажу, что какой бы вопрос ни возник, бывает даже так, не успел еще, как говорится, закончить в сознании, как говорится, озвучить свой вопрос, который у меня возник, как у меня тут уже начинается ответ, то есть какой-то стих с Библии, какая-то ситуация, мысль идет, и я через какое-то время получаю ответ. Есть, конечно, вопросы, которые более сложные. Иногда бывает такое, что вопрос возник, я хожу, могу и день, и два, и неделю, и месяц ходить, размышлять, и я вижу, что я зрею, и наступает какой-то момент, когда я четко понимаю, что я получил ответ. Так что я вам хочу сказать, если мы вникаем, если мы наблюдаем за собою, за жизнью, вникаем в Писание, вопросы не могут не появиться, они обязательно будут, да? Так что имейте это в виду. Значит, Алексей Силабуги, значит, пишет. Здравствуй, Саша. Как, по-твоему, апостол Павел ослушался Бога, когда пошел в Иерусалим и был пленен, хотя не раз был предупрежден другими пророками? Деяния 21 глава, 4, 10, 11 стих. Была ли на то воля Божья? Деяния 21, 14. Сейчас я прочитаю эти места, да, и потом будем говорить. Значит, Деяния 21 глава, 4, 10, 11. Значит, Деяния 21 глава. Сейчас, минуточку, еще раз посмотрю. Это, значит, 4, 10, 11, потом 14 стихи. Ну, давайте, чтобы не читать вот так стих через несколько стихов, да, я прочитаю с 1 стиха по 14. Деяния 21 глава, с 1 по 14 стих, чтобы, ну, всю, как говорится, эту ситуацию прочитать. Когда и понимать ее, да. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Был в виду Кипра, и, оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него было 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы, услышали это, то и мы, тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». По 14 стих я прочитал. Значит, вопрос, как вы помните, да, звучал так: как апостол Павел ослушался Бога, когда пошел в Иерусалим и был пленен, хотя не раз был предупрежден другими пророками? Была ли на то воля Божья? Что я могу сказать по поводу «ослушался» или «не ослушался»? Я что хочу сказать из того, что мы прочитали, да? И там, где первый раз апостол Павел остановился на острове, да? И здесь уже по прибытии в Кесарию, в дом Филиппа, да? Ему говорили, что будет. Ему не говорили: «Туда не ходи от имени Бога». Его предупреждали. Видимо, было откровение, так я уже буду говорить пророчествующим людям, да, того времени Божьей Церкви. И они просто предупреждали о том, что его ждет. Бог видел, Бог понимал, что там враги ждут его, да, и что хотят с ним что-то сделать. Ну, в данном случае тут было прямо сказано, что свяжут, возьмут как бы в плен, да, арестуют, лишат свободы. Что я хочу сказать: ослушался Павел Бога или не ослушался? Если кто из вас читал, кажется, из книги «Деяния апостолов» Елены Уайт, она по этому поводу пишет достаточно, на мой взгляд, достаточно разумно описывает причину того, что Павел все-таки пошел в Иерусалим. Хотя тоже, я думаю, что понимал, что его ждет, да? Ну, вдобавок его еще и предупреждали. Так вот, Елена Уайт пишет такое. Вы помните вообще саму ситуацию, почему апостол Павел пошел в Иерусалим? Дело в том, что и там Елена Уайт описывает, чего в Библии не написано. Я считаю, что написано разумно, это не является добавкой к Библии, я имею в виду, или в противоречии как бы Библии, да? Но доводы достаточно разумными, на мой взгляд, кажутся. Она пишет, что апостол Павел имел очень большой успех по всем странам, где он ходил. И количество людей, приобретенных апостолом Павлом для Господа, было во многие разы больше, нежели то количество примкнувших к церкви первоапостольской в Иудее, в Иерусалиме. То есть апостол Павел имел талант миссионера, талант проповедника, имел талант, я думаю, наверное, как и мудрого человека, да, и успех его был, как говорится, налицо. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни рядили, вот мы часто говорим о том, что вот первая христианская церковь вот была на такой высоте, но Елена Уайт пишет, что даже среди апостолов Она поименно, мне кажется, не указывает, но она пишет, что даже среди апостолов было, будем так говорить, было какое-то соперничество, была какая-то зависть по отношению к апостолу Павлу. И вот он вроде бы, как говорится, принадлежит к Церкви Божьей, к этим же 12 апостолам, да, в то же самое время вот эти нотки присутствовали даже у тех апостолов, которые ходили когда-то, будучи учениками за Христом, а потом стали своего рода столпами в первой христианской церкви в Иерусалиме и в Иудее, да? Так вот, что я хочу сказать. Были нотки зависти. И было какое-то соперничество. Это я говорю, ну, пусть и неприятно, может быть, такое слышать. Может быть, кто-то из вас об этом никогда не задумывался и на это не обращал внимания. Но именно апостолы советовали ему, чтобы он прибыл в Иерусалим. Вы помните, чтобы он там с кем-то зашел в храм, чтобы он там принес какую-то жертву, да, с кем-то. Чтобы дать понять христианской церкви в Иудее, в Иерусалиме, что Павел не совсем оторвался от церкви. Вы помните, все-таки даже апостол Петр, находясь в Иерусалиме, с иерусалимскими верующими иудеями, он вел себя определенным образом. Когда же, помните, была ситуация, что появились христиане из язычников, то он начал лицемерить, и Павел его вынужден был при всех обличить. За то, что Петр, ну, ведет себя довольно некрасиво с точки зрения христианской, да даже и не совсем порядочно по-человечески, да. И вопрос уже витал. Не оторвался ли апостол Павел вообще как спутник со своей орбиты? Не ушел ли он от солнца, от Иерусалимской церкви? Извините, что такое сравнение как бы делаю, да. Вот он говорит о вере, а не о законе, да, и речи апостола Павла, как вы уже знаете, довольно отличались. Он тут и о днях, он и о пищах, он и о законе пишет, он дает понять, что хорошо, что плохо, да. Видимо, не во всех вопросах апостолы были согласны с апостолом Павлом. И это было ихнее, будем говорить, желание, чтобы они позвали, пусть Павел придет, пусть явится, пусть принесет жертву, и пусть все христиане увидят, и пусть все успокоятся. Конечно, если бы апостолы не имели какой-то определенной зависти по отношению к нему, да, может быть, они бы этого и не говорили. А так вроде бы народ вот ждет, народ хочет увидеть, Павел наш или не наш, но здесь была примешана и доля личных чувств апостолов, да. Если бы апостол Павел не пришел, он в какой-то бы степени, вы понимаете, здесь ситуация такая, пойти вроде бы не послушаться Бога, говорящего, предупреждающего Павла через пророчествующих людей, да? Вроде одно нарушение. С другой стороны, Павел же принадлежит к церкви христианской, здесь же есть столпы христианской церкви, да? От которых когда-то он получал благословение на работу в других странах. И сказать, что я не приду, сказать, что я не буду жертву приносить, ту жертву не надо было приносить. Не те уже времена были. Но если бы он не послушал апостолов, получилось бы где-то, понимаете, вот ослушался. Проявляет независимость. Или Елена Уайт пишет, чтобы не возникали лишние разговоры, чтобы не убивать клин в отношениях между апостолами и Павлом, в угоду апостолам иерусалимским, чтобы показать и чтобы успокоились там иерусалимские верующие иудеи, да, и апостолы, чтобы все успокоились, он принял решение пойти, чтобы не получилось, что в церкви возникает разнобой из-за самоволия апостола Павла. Поэтому, зная желание апостолов и слыша предупреждение пророков, он не то, что ослушался Бога, а он решил вот таким образом разрешить эту ситуацию, чтобы не было в церкви споров, разнотолков, разномнений и тем более разделений. Поэтому он и пошел. Елена Уайт по поводу этого довольно хорошо и, я считаю, довольно разумно объясняет. Она говорит, что не было воли Божьей, чтобы апостол Павел шел в Иерусалим и приносил жертву. Но он решил пойти, чтобы угодить руководящим братьям из Иерусалима. И она объясняет, что у Божьей воли в этом не было, но надо было это сделать для апостола. И она объясняет, почему Бог допустил арест в Иерусалиме апостола Павла. Дальше. Этапирование как заключенного вплоть до Рима, и где, в принципе, уже в Риме, с этого момента, как он пошел в Иерусалим, с этого момента, как его здесь арестовали, и до самого Рима потом, как говорится, эти переходы были, да, и там уже его казнили. То есть, фактически, с момента прихода апостола Павла в Иерусалим, в угоду апостолам иудейской церкви, фактически на этом закончилась, будем так говорить, свободная миссионерская деятельность апостола Павла. Был пленен и дошел до казни до своей, да? И она пишет, воли Божьей не было в том, чтобы Павел шел и был арестован, но Бог, понимая того же Павла, почему допустил все это. Бог же мог, в принципе, сам вмешаться каким-то образом, чтобы ничего не произошло. И она говорит, за то, что Павел был избранным орудием Божьим, особо одаренным, и церковь могла получить огромное еще благословение через него. Но так как его не ценили, Бог видел, Бог понимал, что возникают вот такие, будем говорить, не совсем хорошие, не совсем христианские нотки в среде руководящих апостолов, да? Бог, как бы видя, что раз вы не нуждаетесь в апостоле Павле, раз вы в нем видите что-то такое, что, по-вашему, кажется не совсем правильно, то есть, что где-то Павел совсем уже оторвался от, будем говорить, христианской церкви иудаистского толка, я так даже скажу, да? То раз они не ценили, Бог решил забрать у них апостола Павла, допустить арест и лишить их апостола Павла, то есть как человека, как соратника по работе, как мудрого человека, да, как орудие Божье. Раз не ценят они апостола Павла, Бог допускает, что Павел был убран таким образом с арены деятельности. Она вот так это описывает. Я, в принципе, уже сказал, что довольно согласен с этим мнением, да. Там я это и сам понимал, что при всем том, что апостол Павел говорил, не было смысла, чтобы Павел приходил в храм, да еще и приносил жертву. Это там уже, извините, в угоду иудеям даже нисколько, я говорю, христианской церкви, как вообще иудеям, которые не приняли Христа. И, в принципе, он пошел, чтобы, как говорится, не было конфликта, чтобы удовлетворить руководство церкви. И Бог усмотрел его отшествие из жизни впоследствии, да, чтобы Павла тоже успокоить, и чтобы кончились все его тревоги и все его проблемы, связанные с его проповеднической деятельностью. Потому что вы сами знаете, что он достаточно много страдал по жизни. Таким образом, Павел освободился от страданий, удовлетворил руководство, не то, что пошел против Бога, он просто понимал, что по-человечески туда не надо идти, а с учетом вот всех вот этих тонкостей и нюансов, да, в отношениях, стоило пойти, чтобы не создавать лишние проблемы в церкви и лишние разговоры на эту тему, чтобы тоже не возникали. Алексей, я думаю, что я ответил на вопрос. Если что-то непонятно, пожалуйста, можешь еще что-то дописать. Следующий вопрос. Значит, Николай Сешкаралы пишет. Вопрос. Почему Елена Уайт говорит, что действие Святого Духа на разум человека происходит посредством служения небесных ангелов? Объясните на примере, как это может выглядеть. Ну, я так хочу сказать об оконцовке, да, этого вопроса. Объясните на примере, как это может выглядеть. Я хочу сказать, голос Святого Духа, он никак не будет выглядеть, независимо от того, каким образом он будет обращаться к человеку, да. Мы говорим, что голос Святого Духа – это голос разума, да. Разум Божий посредством Святого Духа говорит разуму человеческому, то есть подсказывает недостающую мудрость на тот или иной момент, в зависимости, какая нужда у человека. Так вот, что я хочу сказать. То, что Елена Уайт пишет, да, я могу такое сказать, что мысль, которую мы можем получить, мы в конечном итоге сейчас, живя на этой земле, никто из человеков никогда не объяснит, или это непосредственно Бог Святым Духом сказал мне, допустим, как человеку, да? Или это, допустим, Бог говорит, вернее, мысль подает один из небесных ангелов-хранителей, которые есть у верующих, которые заключили завет с Богом. Мы слышим просто мысль, от кого она, мы в принципе знаем, что от Бога, но напрямую ли от Бога или посредством ангела, вот этого никто, я думаю, не объяснит, потому что голос мы можем слышать, а глазами видеть не можем видеть ни ангела, ни пути, как Дух Святой каким-то образом проделывает какие-то манипуляции, прежде чем доходит до нас. Поэтому я так скажу, что у Елены Уайт есть такое выражение, что когда мы спасемся, будем в числе спасенных, мы встретим своего ангела, и ангел поделится с нами, что ли, опытом, да, нашим совместным, да, и мы узнаем, когда ангел нас охранял, когда он нам подсказывал что-то, да, когда он давал какой-то совет, а для нас это было или ангел это дает, или, будем говорить, Бог посредством Святого Духа, да, мы это не можем увидеть, мы можем услышать, но увидеть мы это не можем, поэтому я вот так могу вам ответить на ваш вопрос. Дальше, следующая часть вопроса. Что они такого добавляют, что без них понять слова Святого Духа невозможно? Я думаю, Николай, что здесь, что они такого добавляют, я думаю, что вряд ли кто-то тоже сможет это объяснить, тем более так, чтобы это было наглядно, да, как на примере. Но я что хочу сказать, вы поймите правильно, ангелы посылаются нам в помощь, да, они ли добавят, или Бог ли нам добавит, тоже это вопрос для нас, в принципе, без разницы, да. Но я что хочу сказать, что я не исключаю, что и многое из того, что человек слышит, да, как бы от Бога, передается через ангела. То есть, каким образом ангел может влиять, что такого может он добавить. Но я что хочу сказать, ангелы для чего посылаются? Чтобы они поближе увидели жизнь, будем говорить, на нашей грешной земле, поближе могли познакомиться с нами, я имею в виду, с нашей борьбой, с нашими проблемами, с нашими переживаниями, и они становятся своего рода соучастники и нашей борьбы, и соучастники наших тревог, наших волнений, наших побед, да, в какой-то степени они могут соприкасаться с нашим миром, в какой-то мере могут хотя бы, будем говорить, зрительно, да, ощутить и наши проблемы, в какие мы попадаем и как они решаются, да. А сказать, что такого они добавляют, я хочу сказать, может, это ангел все говорит, а не то, что вот Бог говорит, а ангел добавляет, да. Я думаю, что для этого как бы, ну, нет таких причин, чтобы тут именно волноваться, а вот он, это ангел или это Бог, да. В принципе, если Бог посылает ангела, то разницы нет, посредством кого это он делает, да. Так что думаю, что тут тоже вряд ли кто-то объяснит, что такого добавляют ангелы. Это нужно с ними вступить в контакт, это нужно, ну, будем так говорить, их видеть и расспросить, может быть. Ну, даст Бог быть в вечности, узнаем и такие детали. Но я лично не могу ничего такого сказать, да и вряд ли кто бы сказал, что они добавят больше, нежели Бог. Может, в данный момент, я говорю, и не Бог говорит, а Бог просто послал ангела и дал распоряжение, что и как и чего. Так что ничего не могу тоже добавить, что ангелы добавляют, помимо того, что Бог может сказать. Не дает ли это повод некоторым к оправданию? Не понимаю слова, не слышу голос Святого Духа. Ну, я думаю, повод к оправданию, вот как вопрос стоит, я думаю, из-за этого не может быть. По какой причине? Голос Святого Духа, независимо, кто его нам внушает, да, но слово «внушает» может быть не совсем, будем говорить так правильно, то «внушают» – это вроде как будто я какой-то зомби, да? Нет, ну мысль Бог, которую дает нам, да, для нас нет разницы, и мы не можем сказать «я не понимаю слова», потому что вот типа ангел меня учит, а не Бог. Вот если бы Бог, то я услышал. Голос Святого Духа мы слышим как мысль, хоть ангел говорит, хоть Бог говорит. Я, например, из того, чем занимаюсь и чем занимаюсь постоянно, и что я слышу, и о чем на опыте могу убедиться, что это именно от Бога, ну, я имею в виду от Бога или через ангела, или напрямую, я здесь не занимаюсь никаким уточнением, но я хочу сказать, что это точно от Бога, ну, не исключаю, может, это ангел мне говорит, да, но, опять-таки, я говорю, пока что это тайна. А сказать, что я не понимаю, потому что не тот говорит, типа ангел не так внятно может объяснить, я вам хочу сказать, что, ну, если бы он не мог объяснить, думаю, что Бог, разумный и мудрый, не посылал бы такого ангела, который не мог бы нам объяснить чего-то, да. Если я не понимаю слова, то не потому, что не Бог, а ангел мне говорит, а потому что есть причины во мне самом, почему я не понимаю Писание и не слышу голос Святого Духа. А если слышу, то всегда путаюсь, да, какой голос Божий, а какой не Божий. Я вам скажу, здесь бывает проблема такого рода, почему человек не слышит. Я уже говорил вам из второго послания Петра, первой главы, да, что Писание писали святые Божии человеки, и не произносилось пророчество по воле человеческой, имеется в виду, писали святые люди и произносили его не по воле человеческой, имеется в виду, не освященной греховной натуры, что произносили, озвучивали или писали уже святые люди, а толкуют, к сожалению, не святые, да, поэтому есть разнобой в понимании, есть погрешность определенная в толковании, насколько мы грешны, ровно в такой степени эта греховность может влиять на правильность нашего толкования Писания. Здесь может быть еще и такой момент, знаете, каждому человеку свойственно гордиться. Если человек, извините, у себя на уме, если он такой, знаете, всегда все наперекор и всегда хочет выглядеть оригинально, неважно что и как, а лишь бы наперекор, то я вам хочу сказать, человеческое «я» – это один из самых больших факторов, который может искажать голос Святого Духа, который может вызывать протест против голоса Святого Духа, из-за чего человек может не понимать этот голос. Поэтому я думаю, здесь не может быть оправдания, что человек не слышит голоса Святого Духа, что это не Бог говорит, а ангел. Разницы особой нет. Так что Я это говорю, ну, скажу вполне уверенно, исходя из собственного опыта и исследования Писания, что, в принципе, кто бы ни говорил, я никогда даже, у меня вопрос не возникает. Я просто вижу разумность, вижу, будем так говорить, насущность, вижу, что по теме, вижу в унисон и вижу, что разумный голос к разумному меня побуждает. Хоть это ангел, хоть это Бог напрямую, для меня особой разницы нет. И я вам скажу, что даже не стоит поднимать вопрос, кто говорит напрямую, Бог или ангел. В принципе, это совсем несущественно. Это так же самое, как некоторые говорят: ты кому молишься? Я говорю: Богу. А почему ты сказал Господи? Господи, Господь, это же Христос. А я говорю: а тебе какая разница? Ну, даже если бы я сказал: Господи Иисусе, прошу тебя, нет, мы должны молиться Богу. Я говорю: послушайте меня. Есть Отец и есть Сын-посредник. В принципе, Бог Отец и Сын сел с Ним, победив на престоле Его. Я и Отец одно. Я говорю, для меня большой разницы нет, обращался бы ли я к Богу или обратился бы я к Иисусу. Разницы особой нет, я имею в виду по существу. Это вот есть люди, которые, вот извините, из мухи слона делают, трагедию делают, заблуждение объявляют, да, что вот он молится Иисусу. Конечно, я говорю, в основном я молюсь так: Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и дальше я вот что хочу, то говорю Богу, да. Но я что хочу сказать? Иногда говорю: Господи, спасибо Тебе. Кто-то бы придирчивый мог бы сказать: так Ты, Господи, Ты за Иисусу Христу говоришь? Он же ж не Бог. Вы знаете, я иногда смотрю на этих людей, как не на совсем здравых. Поэтому я этот пример привожу, да, что по сути, да, не возникает проблема у меня, через кого я слышу или напрямую я слышу голос Святого Духа. Я рад, что слышу, я рад, что по теме и по существу, и рад тому, что этот голос действительно помогает получить благословение. Да? И Николай тут пишет, что, может быть, вот не понимаю, потому что по причине отсутствия ангелов, что ангелов как бы нет, да, и вот что не так доходчиво мне объяснено. Я вам хочу сказать, я особой разницы не могу сказать. Или ангелы бы добавили, или Бог бы добавил. Я хочу сказать, Бог тоже, что ли, не в состоянии добавить чего-то, да? Добавит, конечно, ну и может быть и через ангела. Но я уже сказал, что разницы особой в этом нет. Это так само еще приведу такой пример по поводу Троицы, да? Ну, раньше и крестились, раньше и молились, говорили во имя Отца и Сына и Святого Духа, да? Потом вдруг раз, откровение кому-то пришло, что Дух Святой не личность. Я сейчас не говорю к тому, что личность, я просто говорю. Я тоже, допустим, когда-то до поры до времени вот так понимал, что Дух Святой не личность. Ну и что? Это что-то мне мешало в моем вопросе о священии? Никак. Ну, понимаешь, личность, мы не к тому обращаемся. Я говорю: слушай, кому бы я ни обращался, как я там понимал раньше, или к Богу Отцу, или к Сыну, или к Духу Святому. Ну, к Духу Святому я никогда не обращался вот так, как к личности. Хотя было время, что я, ну, Троица так Троица, что поделать. Разницы для меня нет. Я молился и говорил во имя Отца и Сына Святого Духа. И я что хочу сказать? Многое из того, что я сегодня знаю и вам объясняю, я это узнал, когда молился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это мне ничуть не мешало слышать голос, понимать, принимать, получать благословение, открывать какие-то знания. Потом кто-то: ну вот он не личность. Ну хорошо, Дух Святой не личность теперь стал. Был личность, теперь не личность. Хорошо, пусть будет так. Что поменялось? А поменялось только то, что люди перестали вообще говорить на тему о Духе Святом. Раз не личность, так что вообще, как говорится, сыр-бор разводить? Не стоит и говорить об этом. Я вам хочу сказать, исходя из сути, то, чему мы сегодня уже, как говорится, к чему пришли многие, что мы понимаем, что Дух Святой не личность. Я хочу сказать, пусть бы был бы личностью у нас, пусть бы мы заблуждались, лишь бы мы слышали этот голос. А мы тогда, когда говорили во имя Отца и Сына и Святого Духа, молились, да? Мы его не слышали, и нас это не интересовало. А когда Дух Святой стал не личностью, этот вопрос и подавно перестал нас интересовать. На эту тему не происходит даже разговоров никаких. Это не личность, и все. И чего, как говорится, там разговоры вести ненужные, да? Но я говорю, все, что мы можем получить от Бога только посредством голоса Святого Духа. Об этом сегодня не идет речь. Поэтому я говорю, я как раньше получал благословение, и сейчас получаю, разницы особой нет. Все зависит от того, насколько ты искренен, неважно перед кем, Отцом, Сыном или Духом Святым. Ну, я этим сейчас не говорю, Троица или Двоица. Кто знает мои взгляды, тот знает. Я просто говорю о том, что кое-кому я бы сказал, лучше бы ты и не знал, что это не личность. Тебе это пошло не в пользу. И, кстати, не просто тебе одному там, а это массе верующих, которые вышли из церкви или которых исключили из церкви по вопросу понимания ими Троицы. Дальше. У Николая еще как бы не один вопрос. Драгоценная Библия, книга Божья, вот наше руководство. Каждому, кто будет ходить в кротости пред Богом, Он дарует своего Святого Духа и пошлет на помощь небесных ангелов, дабы они смогли правильно воздействовать на умы людей. Я думаю, что довольно хорошая выдержка, да, из Елены Уайт. Ну, здесь, видите, как бы сказано, что Бог дарует Святого Духа и пошлет ему на помощь небесных ангелов, дабы они смогли правильно воздействовать на умы людей. Ну, я хочу так сказать, как там воздействует, или мысль дает, или допускает какие-то обстоятельства, чтобы мы повернули мысль, может быть, в другую сторону, чтобы Божье Слово нам стало более приемлемым, да? Ну, я хочу сказать, я лично таких деталей не замечал, не замечаю, и особенно этому не придаю значения. Знаю одно, что мозги вправляются. Если не сегодня, так завтра, если не через слово, так через обстоятельства. То, что мозги управляются, это говорит о том, что становлюсь способным что-то принять, чему-то научиться. Потом опыт подтверждает, что все было правильно и подсказано, и хорошо, что я это принял. Так что я опять-таки хочу сказать, что может это и ангел вправляет, как говорится, мозги, да, воздействует на ум мой. Ну, я хочу сказать, не знаю, не видел. Да и считаю это не очень важным. Хотя, говорю, благодарю Боже тебе за ангелов, за ихнюю охрану, что они делают, в какой там степени. Ну, знаете, как вот прочитаешь где-то что-то в Библии, да, что охраняют нас ангелы, что способствуют чему-то, да, что могут и подсказывать, я это слышал, да. Но когда, и что, и сколько, и через кого, честно скажу, что не знаю. И честно скажу, что это не столь важно. Главное, чтобы мы слышали. А потом попадем на небо, я думаю, что мы разберемся, кто нам подсказывал, когда, напрямую или через ангелов, да. Так что я думаю, это не столь существенный вопрос, как именно уметь слышать, отличать голос Божий от другого голоса, да, и принимать благословение через эти подсказки. Следующий вопрос задает Артем из Киева. В церкви много говорят о приоритетах в жизни и о правильной их расстановке. Так как правильно расставить приоритеты? И какие приоритеты правильные? Ну, что я могу сказать, Артем? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы я сейчас на ходу не выдумывал ничего. Я имею в виду не в смысле говорил от себятину, а в смысле, что я не совсем понимаю, о каких приоритетах идет речь. Если бы ты написал, что вот в церкви говорят о таких-то приоритетах, потому что у каждого человека свой может быть приоритет. Поэтому я хочу сказать, у нас не все они одинаковые, да, и я, может, начну сейчас об одних говорить, да, а ты, может быть, имеешь в виду другие какие-то приоритеты. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ты, Артем, все-таки написал более как-то конкретно, да, о каких приоритетах. Ну, а потом мы можем рассуждать и о том, как правильно их расставить, да. Ну, пока Артем напишет, да, я что могу сказать? Если в церкви говорят о приоритетах, о том, что важно и что не важно, да, ну, и что я могу сказать? Конечно, должны говорить на основании Писания. Если говорить о приоритетах, хлеб насущный или хлеб духовный, да, то я вам хочу сказать, вспоминайте Нагорную проповедь, где написано, не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться, о горнем помышляйте, а не о земном, и это все приложится. Вот в данном случае, я хочу сказать, приоритет, да, духовное должно стоять на первом месте. Если говорить о таких приоритетах, да, вот есть, будем так говорить, понятие такое, как борьба с грехом. Мы должны бороться, мы должны плоть свою порабощать, смирять, распинать, да. Но я что хочу сказать, приоритет. Мы иногда делаем ударение, да, делаем неправильное ударение, говоря о том, что мы, допустим, там, вот, должны порабощать тело свое, типа рука соблазняет, отсеки, глаз порабощает нас греху, вырви его, допустим, да. Я вам хочу сказать, что если бы мы правильно понимали эти аспекты, да, то я хочу сказать, мы с рукой будем всю жизнь воевать, и с глазом всю жизнь будем воевать, потому что рука не виновата и глаз не виновата. Не рука грешит и не глаз грешит, а сердце, откуда исходят наши побудительные мотивы. Вот что сердцу нравится, то глаза любят смотреть. Но не глаза любят, это сердце любит через глаза подсматривать, да? Что сердце любит, к тому ноги идут, то руки берут, делают. Понимаете, да? Поэтому акцент нужно было бы сместить, приоритет, на внутреннюю борьбу, на изменение нашего сознания. Если бы мы боролись внутри, понимали внутренний наш мир, понимали мир добра и зла, и что там происходит, и как там происходит, если бы мы это все понимали, да, то я вам хочу сказать, изменение сознания нашего внутри автоматически освободило бы руку от того, чтобы она была рабой нашего сердца и исполняла какие-то греховные вожделения сердца. Автоматически глаза перестали бы смотреть, если внутри произойдет переоценка ценностей. Если заходит речь о таких приоритетах в жизни, знаете, вот говорят, на первом месте Бог. Да, правильно. На втором церкви говорят, на втором месте говорят церковь, на третьем семья. Вы понимаете, да, вот я не знаю, кто так учил, зачем так учили. Здесь же нужно много было бы, ну, будем так говорить, уточнений сделать. Да, действительно, на первом месте Бог. Но какая глупость происходит, когда говорят, на первом месте Бог. И жена, допустим, приходит домой, и муж что-то ей говорит, а она заявляет, у меня на первом месте теперь Бог. Добавляет еще глупее. На втором месте у меня церковь. Ну, имеется в виду с пастырем мужского пола. А на третьем ты. Он так смотрит на нее квадратными глазами и говорит, так может ты бы пошла туда, и пусть тебя пастырь и церковь и финансируют, и содержат. Вы понимаете, да? Правильно сказано, что на первом месте Бог, на втором месте церковь. Но я что хочу сказать? Это в плане получения благословения и то при условии, что церковь то правильная, что церковь не заблуждается. Что здесь же не идет речь о том, что вот церковь не холоден, не горяч, нах, нищ, слеп, нах, да? Такая церковь, я не знаю, на каком месте бы ее поставить. Потому что учит, кто его знает чему. Я это к чему это говорю? Если брать церковь в идеале, то да, Бог говорит, что-то мы не понимаем. Церковь есть, братья и сестры есть, пастырь есть, которые более доходчиво что-то мне растолкуют, потому что я еще Бога не могу вот так понимать правильно, объективно, как это надо было бы понимать, да? Но заметьте, все это, почему я говорю, как бы подтверждаю, да, на первом, на втором месте Бог и церковь. Но я что хочу сказать? Для того, чтобы об этом никому не говорить, а что для меня авторитет Бог, церковь, при условии, что она правильная, истинная, да, не падшая. В каком смысле? Чтобы меня научить, а в жизни, если я замужем, если эта женщина говорит, да, то для нее на первом месте муж, и как ей с ним себя вести, для нее в первую очередь авторитет Бога и церкви, мудрость того совета, для нее является главной ценностью. Она не книжка какая-то посторонняя, не люди, не знающие Бога, там какие-то, не артисты, которые там в каких-то шоу кому-то какие-то советы дают, а сами в своей жизни ничего не знают, что делать, да? Именно, что на первом месте Бог, и на втором месте церковь. Для чего? Чтобы познать как можно правильнее волю Божью. И если я с человеком общаюсь, то для меня на первом месте человек, с каким я общаюсь. Если я муж, то для меня на первом месте жена, дети, а не Бог и не церковь. А церковь и Бог, они служат, чтобы у меня человек был выше, чтобы я его почитал выше себя, чтобы я с ним так общался с божественной мудростью, чтобы не наделать глупостей, не вызвать у него аллергию и протест против меня и против моего Бога. По жизни, я говорю, вы поняли, для меня всегда Бог авторитет. Про церковь я сегодня не могу говорить, я не хожу, меня оттуда попросили культурно, да. Так я что хочу сказать? Для меня на первом месте Бог и Его Писание, голос Святого Духа. Разницы особой я не делаю, да. Но это в плане моего научения, в плане моего воспитания. Но в жизни, с кем меня Бог сталкивает, с кем Бог меня сводит, для меня тот человек, для меня на первом месте. Не Бог, а человек. Ну, вы понимаете, это игра слов. Для меня Бог главный в плане совета, чтобы человек у меня чувствовал, что он для меня единственный и главный. Вот так будет правильнее, я думаю, я сказал. Значит, Артем пишет, вот основные приоритеты: семья, Бог, церковь, работа, хобби, Библия, соседи. Ну, я так буду говорить, конечно, если говорить о соседях неверующих, которые не хотят слышать Слово Божье, с ними не надо ссориться, не нужно конфликтовать, по возможности избегать конфликты, какие только возможно, да? Чтобы для них быть хотя бы вот так посредством жизни добрым свидетельством, что соседи мы неплохие, с нами можно жить, и мы никогда не обидим, да? Но, я хочу сказать, если соседи склонны слышать, видеть в нас Бога, слышать в нас разумные слова и склонны задумываться в плане таком, чтобы к Богу обратиться, да, то я вам хочу сказать, ну уже приоритет, может быть, стоит немножко и сместить в сторону соседей. Но опять-таки говорю, чтобы не получилось, если говорить семья и соседи, то тут неоспоримо приоритет семья. Потому что соседи соседями, а семью можно потерять. Поэтому, если говорить соседи и семья, то нужно, будем так говорить, на первом месте семья, на втором месте соседи. Но на втором месте, я не говорю в процентном отношении, может быть, в какой-то момент стоит сместить немножко акцент. Я не говорю, что семью запустить, но процент времени, процент всего того, чем мы жертвуем ради этого, может увеличиться и для соседей, если мы видим, что они растут духовно, и они требуют, они нуждаются в духовном нашем общении. Дальше. Если говорить в таком плане, ну, на первом месте Бог. Я уже сказал по поводу Бог и церковь. Для любого человека Бог, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Бог действительно на первом месте. Он наш Творец, Он наш Отец, Он наш Спаситель, да. Поэтому, без всяких сомнений, все мы понимаем, что Бог только не как в качестве идола, понимаете, не в качестве фишки какой-то, о которой мы любим говорить, а действительно, чтобы Бог был для нас мерилом всего и добра, и зла, и нашим учителем, и нашим отцом, и нашей матерью, да, потому что мы от Него все получаем. И от этого, насколько у нас Бог будет авторитетом, насколько мы будем получать правильные ответы, насколько мы не будем противиться Ему и искажать Его волю, да, настолько будет зависеть успех или неуспех в семье, в церкви, по работе и так далее и тому подобное. Поэтому Бог на первом месте. Я бы так сказал, на втором месте. Но опять-таки я говорю, если есть кто-то, ну типа, допустим, пастырь, действительно мудрый человек, действительно понимающий волю Божью, ну вот как мы сегодня говорили, допустим, как апостол Павел, да, который действительно понимает волю Божью. И мы видим на опыте, видим по Писанию, что разумные советы, разумные подсказки, мудрость присутствует в этом человеке, это видно по его жизни, допустим, да, то я вам хочу сказать, на втором месте мог бы быть в качестве мудрого советника и такой человек. Но опять-таки я говорю, этот человек, говоря, я говорю, что после Бога был бы на втором месте, да, это вовсе не к тому, что Бог и этот человек стоит выше, нежели моя семья. Бог у меня на первом месте для моей семьи, чтобы она была для меня самым, так будем говорить, большим приоритетом в жизни. Бог для меня в помощь. Такой человек, как я сказал, мудрый советник, тоже в помощь, а не то, что вот у меня друг, а ты жена или ты муж, ты не друг, ты на втором месте у меня. Но это вообще, я хочу сказать, когда мы начинаем кого на первое, кого на второе место ставить, все. Я хочу сказать, это уже о многом говорит, и это вообще клин в отношениях. Такие вещи никогда нельзя говорить, что для меня Бог, для меня церковь, а потом ты муж, или ты жена, или дети на третьем месте. Нас могут понять неправильно, и зачастую так и будет, да. Это вызовет определенные отношения негативные к нам и к нашему Богу. И потом мы можем долго и нудно молиться, чтобы наши родственники пришли к Богу. Они скажут, да, у него так, церковь, беготня, миссионерство, там эти всякие то спевки, то сыгровки, то советы, то рассоветы. А семья это что-то такое, да. Вот как только семья это почувствует, что где-то муж там или жена где-то там живет какой-то духовной жизнью, духовной. Я не обязательно говорю, что она духовная. Зачастую такая духовная жизнь называется блудливой. Где-то бегать, кого-то спасать, где-то что-то делать, но считается, что дело Божье, да? А семья, как говорится, в забытии, да? Хотел заниматься служением Богу, хотел в церкви, надо было не жениться, надо было замуж не выходить. Вышла замуж, женился, так вот запомни, в первую очередь семья. Дальше, вне семьи, только если дома все дела сделаны, и только с позволения второго супруга. Если я хочу, а моя супруга или мой муж не хотят, нельзя идти на служение, портя при этом отношения в семье. Вы помните, весь закон и все пророки зиждятся на двух заповедях, суть которых заключается в чем? В любви. Если в церкви учат любви, то тогда, пожалуйста, дома и это надо и применить. Если я говорю, что я люблю, но я побежал туда, если я говорю, извините, но времени нет, понимаете, спокойной ночи, доброе утро, я опять побежал или заснул, упал, то я вам хочу сказать, зачем женились, зачем выходили замуж. Вот когда дома есть все в порядке, когда все дела сделаны, когда на зиму заготовки сделаны, финансово обеспечены, когда там, говорю, или дрова, или огород, или дом починенный, и когда все, как говорится, в порядке, и жена говорит, там, я не против, если ты кому-то там поможешь, тогда да, с благословения второй по своей половинке. Но на первом месте, я так бы сказал, все-таки семья. Бог, обратите внимание, это для меня, для моего спасения, для моего преображения, чтобы я был лучше для моей семьи, и чтобы моя церковь понимала, что она у меня главная. Главное в жизни. По поводу церкви, если говорить, да, на каком месте поставить. Ну, я говорю, если бы она была истинная, да, видите, я уже много сказал этими словами, говорю, что она не истинная. Я это не к тому, что вот она не истинная, а я истинный. Я это к тому говорю, что если бы она была истинной, мы бы уже давно не говорили на какие-то темы, давно что-то бы уже произошло на нашей земле через эту церковь, да. Далее, я не говорю о том, что если бы она была истинной, то не происходило бы в церкви того, что иногда происходит. Что иногда рот закрывают тем, которые что-то понимают и что-то говорят или хотят сказать. Я опять не беру во внимание те случаи, когда есть люди какие-то такие неуемные, когда лезут, спорят, ругаются и им рот затыкают. Это немножко другая ситуация. Где по мудрости Божьей делается, где делается это с умом, без шума, без крика, без споров, да, и таким людям закрывают рот, не дают сказать мнение на основании, не дают иногда прочитать, что где-то написано, потому что это невыгодно церкви, хотя они эти книжки превозносят, да? Ну, я о таких случаях говорю. Поэтому, если говорить о приоритетах, на каком месте поставил бы я церковь, то я хочу сказать, меня церковь сама поставила на определенное место, поэтому, если говорить о приоритетах церкви, то я хочу сказать, я вообще не знаю, на каком месте сегодня у меня церковь. Но если бы я увидел какую-то серьезную, какую-то истинную, без всяких, извините, человеческих прибамбасов, ну, и там действительно я видел бы Бога, конечно, приоритет бы у меня изменился, и акцент бы сместился бы в сторону церкви, и рейтинг бы ее в моих глазах поднялся, да. Работа, если говорить, да, я вам хочу сказать, ну, работа в основном это, как говорится, для насущного хлеба, для живота, как говорят, да. Сказать, что работа, поставить ее на первое место, да, ну, я думаю, что это глупо было бы, да. Работа это то же самое, что я сказал, не забудьте, что вам есть что пить, не забудьтесь, не сказано, не работайте. Нет, работайте, садите, жните, убирайте, консервируйте, ходите на работу. Жизнь такая, что надо это делать что-то, да? Но, я хочу сказать, работа, она для пропитания, для одеяния нашего тела, да? Поэтому, я хочу сказать, отдавать всю жизнь работе, нет. Надо иметь время и подумать. Даже, я так скажу, надо подумать, на какой работе работать, потому что я хочу сказать, есть работы разные, я не к тому, что сейчас вот меняйте профессию, я просто говорю мысль. Кому она засядет, кто-то что-то подумает, там, да, пожалуйста, я не против, но я что хочу сказать, конечно, если работа, которая способствует еще и духовному развитию, а не такая, когда, знаете, на конвейере стоишь и только какие-то шпульки летают, и ты целый день вот так только глазами, знаете, как мыша, извиняюсь, как кот за мышами или там за воробьями смотрит, да, то, конечно, там ни о чем не подумаешь, и придешь такой, что, как говорится, ни рыба, ни мясо домой. Там и дома не захочешь ни о чем думать, да, то мы тоже как бы должны думать. Если работа это, допустим, духовная, да, то я вам опять хочу сказать, даже если она духовная работа, более духовная работа дома. Я не против такой работы, Но опять эта работа должна быть после работы, сделанной в доме. Чтобы не получилось спасать кого-то, своих погубить. Если говорить по поводу хобби, да? Ну, хобби, я так скажу. Ну, отдохнуть чем-то таким. Ну, у кого-то это, ну, знаете, может быть, как говорится, кто-то что-то почитает. Кто-то бывает, говорит, хобби, там, это коллекционирую что-то. Кто-то там бывает, говорит, я на рыбалку схожу, да. Я хочу сказать, ну, в качестве небольшого отвлечения, уже вы сами понимаете, какой приоритет может быть, да. Ну, это все допустимо, чтобы эти хобби были, как говорится, не вредными, не греховными, не отвлекающими от главного, да. Ну, я хочу сказать, человек меняется, и хобби бывает меняются, да. Но я хочу сказать, хобби это, знаете, как говорится, если Артем спросил ты меня, скажи, а какие женщине сережки лучше носить? Вот такие или вот такие? Ну, чтобы это было, как говорится, ближе к Богу. Я говорю, чтобы было ближе к Богу, вообще надо было в голову не морочить этими сережками. И в ушах там ничего не цеплять, и, потому что их цепляют для того, чтобы кому-то понравились. А нравится сережками, серьгами, ну, я буду говорить, не совсем к лицу христианам, да. Поэтому я так скажу, что хобби это такое, будем говорить. Если есть время, после всего того, как это все сделано, ну, можно и этому что-то уделить, какое-то внимание, да. Если нету времени, то я хочу сказать, на хобби, знаете, когда надо и деньги зарабатывать, и в доме, чтобы был порядок, и детей воспитать, да. Если на это время не хватает, то хобби, ну, разве что вместе с детьми, с женою, где-то хобби. Ну, знаете, бывает, говорят, мы любим путешествовать, у нас такое хобби. Ну, чтобы не получилось, чтобы вся жизнь в путешествии, конечно, да. Я не против путешествовать вообще красиво, особенно на природе где-то, да. В то же самое время, я говорю, сами понимаете, есть более важные вещи. Поэтому, если так говорить, на каком месте бы я поставил как приоритет Библия, да, ну, я вам скажу, Бог, Библия, это приоритет один, потому что если мы Бога, может быть, вот так прямо не слышим и не все понимаем, то в Библии это написано, это тот же самый Бог через писанное слово. Поэтому я так сказал, Бог, Библия, ну, добавьте сюда человека мудрого, да, как советника. Ну, кто-то бы сказал, как мы сегодня говорили, ангел, может быть. Ну да, ну я говорю, мы не знаем, или ангел говорит, или Дух Святой напрямую нам говорит. Мы просто слышим голос Божий. Так вот, я бы сказал так, на первом месте Бог, на втором бы месте Библию поставил, или человека мудрого. Ну, я бы так сказал, конечно, если Бог и человек, и Библия, то, конечно, Бог. Но это опять-таки зависит от того, насколько мы этого Бога понимаем правильно, да? Насколько близки наши отношения с ним. Если сказать так, Бог, Библия и человек, то я бы так сказал, Бог, Библия, человек. Но если человек мудрый и ту Библию понимает, а мы Библию не понимаем, то я бы, конечно, сказал, тогда пусть вот этот человек после Бога стоит. Но если говорить обо мне, да, вот понимаете, вот какие мы все разные, да, в принципе, я не раз уже выражал такую мысль. Я говорю, мне бы хотелось встретить человека, от которого бы я мог что-либо вот так получить готовенькое, да. А так получается, я всегда в качестве того, извините, как корова, которую доят. Я всегда кому-то нужен, а вот так, чтобы найти мне собеседника, от которого бы я услышал готовое что-то, чтобы я там долго не мозговал, ну, не удается найти. И я что хочу сказать, для меня, если говорить там Библия, я не могу сказать, что она для меня там не авторитет. Но уже научившись слышать Бога, для меня, конечно, Бог на первом месте. И Библия дополнение к Богу. Тут нельзя Библию поставить на втором месте, потому что если понимаешь, что это одно и то же, Бог говорит, а в Библии он написал о том, о чем говорит, да, то в принципе Бог и Библия это как бы приоритет приоритетов, да. Уже человек у меня не может стать выше Библии, да. Ну, и то, опять-таки, какой человек, да, какого Бог, как говорится, пошлет. Но я говорю, на данный момент для меня уже как бы человек, я даже не имею такой потребности вот в каком-то человеке. Для меня уже давно Бог все во всем, да. Ну, я это говорю без всякого там, знаете, вот, как хвастовства. Я просто говорю о том, что научился слышать, научился понимать, слышу постоянно его голос, слышу подсказки, вижу разумность, вижу благословенность, да, всей этой Божьей работы. Поэтому как бы такой потребности в человеке у меня и нет, да. В Библии есть, потому что что-то из Библии могу почерпнуть, что-то напрямую от Бога. Если не от Бога, то Бог напоминает Библию мне, и из библейского стиха начинается мысль, которую Бог дальше Духом Святым доводит уже до нужного, как говорится, результата во мне. Так что, что я скажу? У всех семейных на первом месте, ну вообще у всех людей Бог, Библия, да, должна быть. Но как подспорье, как помощь, чтобы для семейных семья была на первом месте. По-человечески среди людей семья – это наивысшее, наиценнейшее. Да? Бог, вы поняли, стоит на первом месте с Писанием, но не в противовес семье, а в помощь семье, чтобы у меня семья была на первом месте. Ну, дальше будем говорить. Церковь, если она на правильном месте, да? Дальше соседи. Работа, соседи, Библия, тут уже, я так скажу, вернее, хобби, хотел сказать, работа, хобби, соседи, тут уже, исходя из ситуации. Не может, знаете, соседи и хобби в противовес работе, и семья будет голодная, да? Ну, я думаю, что работа должна быть на первом месте, да? Дальше, ну, я имею в виду, среди работы, хобби и соседи. Соседи, может быть, на втором после работы, да, хобби на третьем. Ну и то, постольку-поскольку, как говорится, Бог позволит. Дальше. Валера спрашивает. Я так понимаю, это Валера с Португалии. Значит, спрашивает. 2 Тимофея. 2 Тимофея. 1.6 или 1-6 с 1 по 6 стих. Сейчас я посмотрю. Значит, здесь сказано так. А без рукоположения нет дара Божьего. Понятно. Сейчас я прочитаю 2 Тимофея 1.6. Что это так? Ага. 2 Тимофея 1 глава 6 стих. По сей причине напоминаю тебе возгревать и дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Что я хочу сказать? Вопрос вы помните, как звучит, да? Значит, а без рукоположения нет дара Божьего? То есть, пока руки не возложат, никакого благословения и никакого дара Божьего не может быть, как бы в вопросе звучит, да? Так вот, смотрите, как стих звучит. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий. Заметьте, дар Божий есть, но если его не возгревать, что будет? Не подогревать, не применять его, не практиковать, не развивать, да? То что будет то рукоположение, что будет с даром Божьим? Да с любым даром. Рука – это дар Божий. 2 года привяжите ее, не поднимайте, и вы лишитесь этого дара. Поэтому руку, дар Божий, надо возгревать. А как возгревать? Ею надо шевелить, ею надо работать, да? И тогда этот дар будет еще более, как говорится, благословенным. Так вот, что я хочу сказать по поводу рукоположения. В книге «Деяния апостолов» Елена Уайт пишет по поводу того, когда Павла рукополагали, она пишет, я считаю, очень разумно. Кстати, сейчас не то, что она пишет, скажу просто мысль какую. Значит, смотрите, если бы было что-то через рукоположение, то я вам просто хочу сказать, берете какого-нибудь более-менее, как говорится, такого человека, не знающего, не понимающего, лишь бы был искренним. Рукополагаем его, и вот тут на него что-то сходит, вот тут у него откровение начинается, вот тут у него видение начинается, он начинает понимать Писание, потому что на его голову положили руки. Если бы так было, то я вам хочу сказать, ну, знаете, можно было бы всем бы положить головы, извините, руки на головы, и все бы стали мудрыми, все бы стали толковыми, духовными и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, вы сами видите, что почти все пастыри рукоположенные, да не все, почти все, а все без рукоположения никого к служению не допускают. Но я что хочу сказать, вы иногда видите ихнюю духовность и понимаете, что иногда бывает даже так. Не был рукоположенным, не был пастырем и был человеком, стал рукоположенным и стал уже пастырем, а не человеком. Уже начальник, уже какие-то замашки, уже какие-то амбиции, понимаете, да? Поэтому, исходя из того, из этого опыта жизни, вы видите, что все дело не в рукоположении. А теперь, что говорит Елена Уайт в книге «Деяния апостолов», где она говорит по поводу рукоположения Павла, что рукоположение вообще не добавляет никакого ума тому человеку, на которого возлагают руки. Руки возлагаются, как правило, заметьте, руководящим каким-то человеком, который духовный, который разбирается в людях. И заметьте, рукоположение, она пишет, есть только признание духовным человеком работы Божьей в этом человеке, которого он рукополагает. Обратили внимание? Рукоположение ничего не дает в голову этого человека. А именно рукоположение – это обряд, признающий, что в этом человеке действует Бог. Он совершается каким-то уже известным, авторитетным руководителем в церкви, совершается пред церковью, совершается, возлагаются руки на головы какого-то человека, о котором этот руководящий как бы говорит через это рукоположение – что его тоже признавайте, он тоже духовный. Если я духовный, вы меня признаете, то я вам говорю, что он такой, как и я, он служит тому же Богу, мы понимаем истину в унисон, не в разнобой, поэтому, когда меня нет, не стесняйтесь, его спрашивайте, он ответит, и ответит достаточно разумно. Я это вижу, я это понимаю, поэтому рукополагаю, даю вам понять, что он такой же, как и я, и его также слушайте, как и меня. Поэтому, я что хочу сказать, рукоположение не добавляет никакого дара Божьего. Дар Божий не через рукоположение. Рукоположение только всего-навсего обряд, при помощи которого мы внешне пред людьми признаем факт работы Божьей в этом человеке. Еще о чем хотел бы я сказать. Знаете, как иногда говорят, а Дух Святой начал работать, когда у нас же Дух Святой когда начал работать? Когда мы крестились, как привыкли люди говорить, да? Вот мы тогда получили дара Святого, дара Духа Святого, да? И вот, я говорю, а до этого не было? Я честно за себя скажу, я был неверующим, был в армии, был еще до армии, был в армии в партии еще влез. И в это время, когда я в партию влез, и во время, когда еще не был в армии, был, я хочу сказать, я наблюдал за жизнью, шевелил мозгами, у меня происходили разочарования, вот цели какие-то ставил перед собою, и потом я начинал видеть, что в жизни все не так, как я понимал, как мне рисовалось. Происходило сначала стремление что-то достичь. Достигая, начинал видеть, что много чего не понимал, поэтому и стремился к этому. Происходило разочарование, происходили переоценки ценностей. Я, можно сказать, как весенний снег, таял, я еще Господа не знал. К Господу вроде бы не шел. Но внутренняя работа, которая производилась, горькие разочарования, переоценки ценностей, изменение акцентов в жизни, да, которые происходили, готовили меня к крещению. Поэтому, когда говорят, вот, ну ты же получил Духа Святого, когда он, типа, начал работать, когда ты крестился, я говорю, вы знаете что? Я гораздо раньше слышал этот голос. Не может быть, это значит голос сатаны. Я говорю, ну ладно, иди дыши воздухом, не морочь голову, сильно умный. Мы не можем в один день прийти к Богу. Вы понимаете, да? Не думали никогда ни о чем. И тут как раз, знаете, кирпич с крыши упал на голову. Я стал верующим. Чего? Да не знаю, вот шел и стал верующим. Такого не бывает. Где-то человек что-то видел, что-то смотрел, что-то читал, кого-то слышал, где-то по чуть-чуть заседало, по чуть-чуть мы иногда об этом думали, по чуть-чуть прорастало, росло, жизнь еще била, вносила свои коррективы, и наступил момент, я стал верующим. Но перед этим работа совершалась. Точно так же происходит и в плане рукоположения. Я до рукоположения копался, до рукоположения получал благословение. Когда рукополагали меня, я хочу сказать, ну ни чуть-чуть, извините, ни на 5 копеек мне ума не добавилось. У меня как было мое стремление копаться и что-то получал я, так и продолжилось потихонечку, ничуть, ни скорость не увеличилась, ничего, через рукоположение. Кстати, хочу сказать, когда рукополагали, то там, если за кого-то говорили, там спрашивали, за меня сказали так, говорят, тут и разговора нету, тут и так видно работа Божья внутри человека, поэтому, как говорится, без сомнения мы его рукополагаем. Когда меня потом разжаловали через приблизительно где-то 6-7 лет, 7 где-то, да, то сказали, от начала было видно, что в тебе сатана. Ну, я говорю, вы рукополагали, говорили сначала, что от начала видно был Бог, а теперь от начала видно сатана. Я говорю, ну, тогда подумайте о себе, что вы вообще, что вы понимаете в людях. Так вот, я хочу сказать, рукоположение абсолютно ничего не дает. Помните, если рукоположение в ветхозаветнее время совершалось, это помазывалось елеем голова, что обозначало, что Дух Святой, рукоположение на голову обозначает, что все благословения, которые может получать вот этот брат, которого его рукополагают, что это все происходит через голову. Как говорят, нет ума, считай калека. Все благословения, вся мудрость, голос Святого Духа, разумение Писаний, мудрость, все через наш разум происходит. Поэтому рукоположение – это возложение рук на голову. Я извиняюсь, на одну минуточку я отвлекусь. Я извиняюсь за отвлечение. Ну, думаю, что на этот вопрос я ответил по поводу рукоположения, да? Что дар Божий не зависит от рукоположения. Рукоположение только признает дар Божий в человеке. Следующий вопрос. Значит, Надя с Израиля пишет. Саша, объясни поподробнее с 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Что это за попечительство? Какова его мера? Ну, Надя достаточно так правильно вопросы поставила, да? И достаточно так разумно подметила, да, что этот стих библейский не надо так понимать, знаете, вот буквально и с пристрастием, да. Смотрите, как написано. Значит, если же кто о своих и особенно о домашних, ну, имеется в виду, как бы, вот семья, да, не печется. Что значит не печется? Вы понимаете, слово не печется или печется, да, ну, может трактоваться, я думаю, так достаточно широко. Вот мы говорим, мать печется о детях. Что значит печется? Заботится. Опять-таки, мы всегда говорим, забота должна быть, извините за это выражение, безголовой или разумной. То есть, печься о домашних своих. Ведь можно же и так, что мы воспитываем тунеядцев. Это тоже называется, мать так пеклась о своем сыне. Она так не доедала, не досыпала, ну, чтобы все ему было. Что вырастила тунеядца, вырастила эгоиста, вырастила потребителя. Понимаете, да? А не производителя, не помощника, а обузу какую-то себе на голову, да? Так вот смотрите, мы печемся о домашних. Домашние это и муж, это и жена, это и дети, да. Домашние тут могут быть и внуки, если вместе живем, допустим, да, и дедушка, и бабушка. Что я хочу сказать? Печься – это заботиться. Это в любви заботиться. Это проявить, заметьте, вот тут написано, кто не печется – тот отрекся от веры. От какой веры? Баптистской, адвентистской, католической, православной? Нет. От Христовой веры. А почему так сказано от веры? Я же от веры не отхожу. Я о домашних не пекусь, а пекусь о церковных людях. Я миссионерничаю, допустим, я там проповедую где-то, я в больнице за кем-то присматриваю чужим, да? Речь о чем идет? Отречься от веры имеется в виду. Вера действует любовью. Наша вера в Бога в конечном итоге оборачивается любовью к человеку. Поэтому не пектись, это значит, жена не выполняет своих обязанностей в доме. В каком плане? Допустим, там бывает, не, говорит, я не люблю готовить, кушать. Надо и постираться, надо и погладиться, надо в доме, допустим, порядок навести. Она не хочет, вот она не печется, то есть она вообще ничего не проявляет материнского, да? Или отец не печется, тунеядец не работает, выпивает. Но если не выпивает, лежит на диване, смотрит телевизор. Есть и такие, читают Библию. Не знаю, что лучше, кто пьет или кто читает Библию. Тунеядец и тот, тунеядец и этот. Понимаете? Так вот сказано, смотрите, кто не печется о домашних, вот я вам говорил, тут уже в какой-то степени эта тема связана с предыдущей темой, да, в которой я говорил по вопросу Артема, то есть о приоритетах, заметьте, семья на первом месте, вот домашние, печься о домашних, заботиться, мама должна быть мамой, далее, жена должна быть женою. То есть, есть обязанности. Я не буду сейчас говорить, там, все перечислять, кто что знаете, да. Но я что хочу сказать. Есть обязанности на муже, есть обязанности на жене, есть обязанности на детях. Нужно печься. Печься – это значит заботиться. Заботиться – это не значит безголово. Мы должны любить, мы должны помочь, мы должны позаботиться о ком-то. Но если мы, заботясь о ком-то, видим, что эти о ком-то, о ком мы говорим, начинают свешивать, садятся на плечи, на шею нам и свешивать ножки. И начинают еще, как говорится, знаете, как сидят на лошади и шпорами в бока, быстрее беги. То я вам скажу, что эта забота перешла разумные границы. Что печься не надо. В каком плане не надо? Не в смысле сбросить, психануть, извините, послать кого-то куда-то, да? А имеется в виду разумно, спокойно, в любви дать понять, детки там или муж, или жена, вот должно быть вот так. Пожалуйста, скажите, это справедливо? Вот так и так привести пример. Я работаю, кто-то лежит. Я убираю, кто-то сорит. Нет. Если кто-то считает разумным, бери и делай. Учись, набирайся ума. Поэтому забота домашняя в первую очередь. Для семейных людей семья стоит на первом месте. Это как приоритет. Среди всех людей, включая и церковь, на первом месте стоит семья для семейных людей. Церковь на втором плане, как придаток к семье, чтобы там учили, как в семье, чтобы было лучше. Но я хочу сказать, если мы не печемся, вообще не выполняем элементарного, есть кто переусердствовал, да, и уже воспитал тунеядцев, кровопийцев, да, то, я говорю, чересчур перетрудился, да? А есть, здесь пишется, кто вообще не печется, то есть вообще не исполняет своих обязанностей. Мама не наблюдает за детьми, отец не работает, отец в доме ничего не починит, ничего не сделает, детей к этому не приучает, мама не проверит там в школе, как у детей, как уроки. Ну, будем так говорить, не выполняет элементарные свои семейные обязанности. Поэтому, заметьте, печься надо. Но при этом нужно не терять голову, наблюдать. Печься можно по-разному. Можно так печься, что и сам спечешься и помрешь не в свое время. Можно и так печься, чтобы детей приучить к чему-то, чтобы они выросли, умея, зная, научившись чему-то. И чтобы, когда нас не станет или будем жить отдельно, чтобы они были приспособлены к жизни, умели в этой жизни и заработать средства, и жизнь устроить, и семью приобрести, и чтобы в этой семье был толк. Поэтому печься – это не значит все заботы другого человека взять на свою голову и под этой тяжестью откинуть коньки. Не об этом идет речь. Если мы видим, что наше попечение, слово «печься» больше, наверное, с попечением, да, связано. Если наше попечение причиняет вред, если муж работал, начинает ложиться и долго лежит и не встает на работу, если дети уже, извините, начинают и дай то, и дай сё, и вообще мама с ног падает, и все за всеми надо делать, после всех убирать, то я вам хочу сказать, перепеклись эти верующие, да? А здесь сказано, почему кто не печется, тот отрекся от веры. И хуже неверного. Ну, неверный имеется в виду по отношению к Богу. А в каком плане? Не любит ближних, не любит свою семью, не любит домашних, ни о ком не заботится, живет эгоистом, живет только для себя, лентяй, допустим, да? Поэтому, если мы не проявляем элементарной заботы, которая должна быть по мотиву любви, то фактически мы отреклись от любви. А ведь любовь – это конечная цель нашей веры. Вера в Бога – это вера в божественную любовь, которой у меня нет, но которую я должен научиться и которую должен проявить по отношению, в первую очередь, своих домашних. Поэтому, если кто не печется вообще, то я хочу сказать, отрекся от веры, и неважно, в какую церковь он ходит, ему все равно будет не сладко в определенный момент, когда он лицом к лицу встретится с Богом, да? На суде, конечно, я имею в виду. Так вот вопрос, что это за попечительство? Какова его мера? Попечительство – это забота, необходимое, нужное, достаточное и разумное. Какова мера? Это уже тут я не могу сказать. Вот знаете, вот столько делать, столько не делать. Каждый член семьи, о котором мы заботимся, сам показывает, какую меру любви, заботы и попечения нужно проявить к нему. Если мы проявляем любовь, заботу, и ребенок, или муж, или жена, или дедушка, или бабушка, извините, не наглеют, становятся лучше, становятся добрее и больше заботятся обо мне, значит, меру можете увеличивать. То есть нормально, адекватно все воспринимается, не происходит никаких-то, извините, эксцессов неразумных, да, эгоистами не становятся, на голову не садятся. Чем больше я проявил заботы, тем больше они обо мне. Слава Богу, вот это и есть вера, вот это и есть семья, вот это и есть Бог. Разумно поставлено в разумной мере. Если вы видите, допустим, двое детей, одинаково заботитесь, один свесил ножки, а другой благодарен маме и старается ответить маме взаимностью, да, то я хочу сказать, тому, который свесил ножки, эту меру придется, как говорится, урезать, да, а этому можно проявлять. Но опять-таки, говорю, нужно объяснить, чтобы не получилось так, что вот этот любимчик, а я не любимчик. Надо объяснить. На тебя вредно действует моя забота. Чем больше забочусь, тем более ленивым становишься. Поэтому неразумно. А этот человек, смотри, твой братик или твоя сестричка, забочусь, лучше становится, добрее и заботится обо мне. Тогда это правильно. Поэтому хоть муж, хоть дети, хоть жена, вы наблюдаете, ничего нельзя делать бездумно. Вникайте в то, что делаете. Смотрите на того, кому делаете. Какой он был, какой становится. Это ежедневная пища для нашего ума. Так поступая, мы всегда вовремя увидим, когда нужно где-то говорить «стоп», когда нужно где-то говорить «вперед». Надо продолжать так делать, да? Сам член семьи покажет, или меру можно увеличить, или можно уменьшить, или даже просто урезать. Вообще прекратить заботу. Это, ну, делать это или не делать, еще зависит, конечно, и от возраста, сами понимаете. Есть же дети, которыми 42 года, и которые, извините, половник в руки не возьмут и супа себе не насыпят в тарелку. Есть дети, которым 12 лет. Есть дети, которым 15 лет. Есть, которым 3 годика. Поэтому здесь тоже мы должны соизмерять, как говорится, возраст, умственные способности, да, и так далее, и тому подобное. Но это уже, так будем говорить, подробно говорить можно только в каком-то определенном случае, зная кого-то, допустим, да. А так вообще я скажу, что я, в принципе, сказал как бы суть, как надо подходить к этому вопросу, да. А уже каждый член семьи сам покажет, сколько о нем нужно печься, или вообще, может быть, не стоит. При этом, когда я говорю «не стоит печься», это вовсе не значит, что можно разозлиться, можно раздражиться, можно обозвать, можно еще что-то. Нет. Любовь остается любовью. Просто кое-что отменяется. Кое-какие процедуры попечительские отменяются в связи с неправильным восприятием действительности. Я думаю, Надя, что я ответил тебе. Николай Сашкаралы пишет. Бывает такое, помню в советское время, сам читал, что одной старушке упал кирпич на голову. Когда очнулась, заговорила на чистом иностранном языке, а свой забыла. Вот интересно тоже, да, сошествие Духа Святого через кирпич, падающий на голову, да? Ну, кстати, я вам хочу сказать, я не знаю, к чему это, наверное, к проявлению Святого Духа, говорю, не на иных языках Николай написал. Я вам хочу что сказать. Кто заговорил иным языком, у кого-то появились экстрасенсорные способности, кто-то стал видеть видение, кто-то стал пророком, кто-то стал просветленным. Вы вот обратите внимание, вот там исцеляет. А когда ты стал исцелять, с какого момента? Там, говорит, трансформаторной будки током так дало, что после этого видики начались. Кого-то молния ударила, кто-то в аварии пережил такую страшную аварию, был в коме, был на том свете, видел видики тоже, видел ангелов, видел жизнь, видел свет в конце туннеля, побывал на небе, пришел, заговорил на языках, экстрасенсорные способности, биоэнергетиком стал, целителем, отводит, привораживает, отвораживает. Сами знаете, я всегда задаю вопрос. Это надо было, чтобы что-то по голове или ток ударил, да? Или с пятого этажа упасть на голову, на железобетонную плиту, чтобы пророком стать, да? Поймите меня правильно, здесь что-то похожее, не сколько о проявлении Святого Духа, сколько о чем-то другом, похожем, но другом. Так что думаю, Николай, ты пишешь, я тебя понимаю, смайлик ты тоже такой прислал в чате, да? Что я думаю, что никто бы не хотел заговорить на ином языке, тем более забыть свой, после, чтобы ему упал на голову кирпич. Кирпич может так упасть, что ни на каком языке не будем разговаривать. А после удара, это боюсь, что сдвиг по фазе происходит. Света, значит, Санкт-Петербурга пишет. Луки 8.3. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иростарушки, кирпичина. Я извиняюсь, я тут что-то не понял, Света. Как тут появился это? А, Света пишет, хотела задать вопрос, каким именем помогали женщины Иисусу? А, и каким имением? Ну, я думаю, каким имением? Ну, всяким. Есть и деньги, это тоже имение, есть и имущество, есть жилье. Служить можно имением, можно приютить Иисуса Христа, чтобы было где переночевать, можно было ему там комнатку выделить, да. Можно было кормить, это тоже имение, можно было поделиться одеждой, это тоже имение. Так что, как говорится, может быть и на дорогу что-то дать, и там раньше были деньги, знаете, и золотые, и медные, и серебряные, да. Так что в имение входит вообще, будем говорить, все, что человек имеет. А иметь мы можем и огород, и дом, и машину, и велосипед, это тоже имение, и деньги, и пропитание, и постель, ночлежка. Так что все это входит в слово, в такое понятие, как имение. Каким имением служили, ну, вы понимаете. Все, что имели, они предоставляли возможность пользоваться этим Иисуса Христа. Иисусу Христу. Ну, я думаю, на сегодня уже будет достаточно. Андрей Саратова, я просто что хочу сказать. Вот сейчас я вижу, вы в чате находитесь, да? Я когда начал говорить, хотел начать вопрос ваш по поводу зверей из Откровения 17 главы. Но вас не было, думаю, наверное, вас не будет. Поэтому не стал говорить. А потом уже как пошел по вопросам, вот сейчас дошел до конца, смотрю, Андрей, вы сейчас в числе участников конференц-комнаты, да? Так что уж извините, следующую пятницу, ну, я хотел бы, чтобы вы сразу присутствовали и будете слушать, да? Ну, и тогда я уже этот вопрос подниму. А я хотел с него начать сегодня, так что прошу извинения. На этом, я думаю, сегодняшнее наше общение будет закончено, да? Мы уже где-то 1:40 пообщались, да? Завтра общение наше, как все вы понимаете, продолжится в обычное время, да, у нас встречи по пятницам и по субботам. В пятницу у нас вечером, в субботу у нас с утра. Ну, вы знаете, в силу того, что часовые пояса, время разное, да. Так что всего хорошего. Благословений вам всем. И до встречи завтра. С Богом. До встречи.